Снова здравствуйте, дорогие телеслушатели. В эфире «Точка сборки» и новая рубрика «Клуб Побиска». В прошлой передаче у нас в гостях был Владимир Семенович Овчинский, младший друг Побиска Георгиевича Кузнецова, экс-глава Российского бюро Интерпола, генерал-майор в отставке, доктор юридических наук. Владимир Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Он сегодня снова с нами в студии, потому что мы не успели рассмотреть такую многогранную личность советского гения, советского ученого Побиска Георгиевича Кузнецова, чье имя и носит наша рубрика и наш клуб. Сегодня моей соведущей также будет Екатерина Федоровна Шамаева, руководитель Русской научной школы, которая тоже носит имя Побиска Георгиевича Кузнецова. У телезрителя нашего может возникнуть вопрос, да, что же мы так обсуждаем такого интересного человека? Вот, казалось бы, прошло уже больше 30 лет со времени распада Советского Союза, и у нас появляются такие личности, которые были в свое время закрыты, а сегодня они нам открываются. Уже издано 6 томов Побиска Георгиевича Кузнецова, и мы узнаем, что у нас в советское время была мощная советская и конструкторская, и идеологическая, и мировоззренческая школа. Вот одним из таких апологетов, тайных, ну, как сегодня могут говорить, серых кардиналов, был как раз Побиска Георгиевича Кузнецов. Поэтому сегодня во второй передаче мы хотим немножечко продолжить раскрывать вот эту многогранную личность. А начать я хотел бы, знаете, вот с чего, Владимир Семенович, задать вам вопрос, но перед этим зачитать как раз позицию Побиска Кузнецова в отношении, скажем так, в целом законов, по которым мы живем, законов общественного развития. Вот чтобы телезритель нас понял, когда мы, например, говорим о технических или естественных науках, для нас понятно, что существуют объективные законы, все их мы на школьной скамье выучили, например, закон всемирного тяготения, закон Архимеда и так далее. И эти законы, вне зависимости от того, верим мы в них, знаем мы ли их, они действуют объективно, и никто им не противоречит. Но когда мы берем с вами гуманитарные дисциплины, например, политологию, социологию, возникает вопрос, а какие все-таки общественные законы открыты, и как мы им руководствуемся? Вот мы, вне зависимости от того, как себя чувствуем, мы всегда имеем с вами восход Солнца, закат Солнца, планета Земля крутится вокруг своей оси, мы имеем 8760 часов в году, и все эти законы объективные, естественно, научные, они действуют. Но когда мы говорим об обществе, мы сталкиваемся с тем, что каждое поколение у нас сталкивается, возможно, с кризисами, с войнами, с какими-то революциями и турбулентностями. Почему это происходит? Вот Побиска Георгиевича Кузнецова, хочу процитировать статью Побиска Георгиевича Кузнецова под названием «Физика и история. Нам нужны инженеры истории». Он пишет следующее. «Ключевой вопрос, без решения которого невозможно вести плодотворное обсуждение дальнейших путей нашего общественного развития, можно поставить так. Существует ли объективный закон исторического развития человечества? На этот вопрос возможно два и только два ответа. Либо такой закон существует, либо такого закона просто нет. Это сразу делит всех участников обсуждения на тех, кто признает существование объективного закона исторического развития, и на тех, кто наличие такого закона не признает. Когда мы бросаем обвинения в субъективизме, волюнтаризме, в администрировании и тому подобное, то имеем в виду и осуждаем человека, который считает, что у процесса исторического развития не существует никаких законов, и что история делается по указанию начальства. Если никакого объективного закона исторического развития человечества не существует, то историческое развитие осуществляется в форме случайного блуждания по воле власть имущих. В таком случае все точки зрения на пути будущего развития равноправны, и в этом споре ни одной из них нельзя отдать предпочтение перед другой. Это означает, что любую точку зрения на исторический процесс мы признаем столь же законной, как и противоположную ей. В этом споре нет правых и неправых, как и нет продвижения к пониманию существующей ситуации. Если ученые сличают конкретные решения конкретных людей на соответствие объективному закону исторического развития, то они могут оценивать эти решения объективно. Если лицо, которое принимало те или иные решения, не знало этого закона истории, то его поведение было выражением субъективизма лишь потому, что оно не ведало, что творит. И в заключении Побиск как раз пишет о том, что для того, чтобы сличать конкретные социально-экономические решения с объективным законом исторического развития человечества, необходимо иметь точную формулировку этого закона. И для того, чтобы этот закон реализовывать, нужно формировать целевые комплексные программы и управлять их реализацией. Как главный конструктор машинных информационных систем «Спутник Скалар», предназначенных для управления подобными проектами, я считаю, пишет Побиск, возможным их использование для сознательного проектирования нашего общего будущего. Ну вот для понимания телезрителей я скажу, что несколько формулировок Побиск дал в рамках этого закона исторического общественного развития. Одна из них – это закон экономии времени. Она утверждает, что на удовлетворение одной и той же необходимой общественной потребности общество исторически, хронологически затрачивает все меньше времени. Если это время необходимо уменьшается, то должно увеличиваться свободное время, которое общество вкладывает в творческое развитие, в научно-технический прогресс и так далее. И вот эта граница управления, перемещения между необходимым и свободным временем, она может происходить стихийно, как она происходит последние несколько столетий, или человечество может ей управлять сознательно. Вот также еще скажу, для понимания вопроса мы проводили расчеты, и у нас получилось, если мы возьмем соотношение сегодня свободного социального времени к необходимому, коэффициент составляет 0,2, а он должен стремиться к единице. В 1985 году он был больше, 0,3. То есть это общество в рамках сегодняшней социально-экономической структуры, это свободное время, оно, по сути дела, сковывается и замораживается вот, в виде текущих потребностей. Вот, Владимир Семенович, достаточно длинная такая прелюдия, но вот для понимания вопроса, как вы вообще вот на это смотрите, да, на законы общественного развития? Вот, нужны ли они сегодня нам?
Я начну с чего? Побиск застал тот период, когда самая модная теория появилась в 90-е годы. Фрэнсиса Фукуяма «Конец истории». Он мне говорит, посмотри, что творится. Этот идиот решил, что история закончилась, потому что либеральный проект в самом примитивном виде поглотил все общества, и уже Россия ориентируется на Америку, и Китай ориентируется на Америку, и либерализм везде. А что такое либерализм? Это опять не развитие большой части населения. Это создание элитарного общества, который получает сверхприбыли и какие-то куски кидает другому. Это что? Это идеал общества, это возвращаясь к этой мысли. Не все, что, значит, Побиск думал и говорил, вошло в его труды. Его трясло от теории Фукуямы. Он говорит, это и есть самое опасное, что может быть. Его нельзя назвать, знаете, таким примитивным марксистом, который вот взял там закон объективного развития Маркса и их все время воплощал, как вот у нас в ЦК, в наших партийных школах. Нет, он говорил, Маркса надо знать, но надо понимать, что он ученик и человек своего времени, многое изменилось, многое надо переосмыслить, надо двигаться вперед. И поэтому он говорил, что нет нерешаемых проблем. Он говорит, вот смотри, вообще он говорил, что вот близким людям, что самое главное, что он сделал в жизни, это его участие в проекте «Спутник Скалар». Это не значит, что он разработал всю систему, он один там жизнеобеспечение, но он был один из двигателей этой системы. Это огромная работала группа. Он говорит, мы же сделали невозможное. В период, вот только запущен, только обычный спутник взлетел, и тут же полетели животные, и тут же полетели люди, а потом сразу и станции. Это все спутник Скалар, система. Как можно? Это же невозможно было сделать. Ведь разрыв от Второй мировой войны до запуска спутника и до запуска уже станции, где люди по полгода, это невозможно. А если невозможно и возможно, то возможно реализацию любого проекта. Если мы сумели достичь того, что, и причем советские ученые сделали то, что люди летают в космос, это мы первые сделали, и станции наши первые, И мы все это сделали. Если мы сумели это сделать, почему нельзя сделать здесь, на Земле, такие проекты реализовать по типу спутника «Скалар», междисциплинарные по реализации всего? Не для того, чтобы мы там обогнали, перегнали Америку, как там Хрущев ставил. Не в этом же дело. Для того, чтобы создать людям хотя бы в нашей стране, в одной взятой в Советском Союзе, такие условия. И не говорить, что мы живем при коммунизме. Просто справедливые условия для роста, для образования, для получения медицинских потребностей, для питания, для всего. Почему это нельзя сделать? Почему нельзя такую оборону создать, которая нас защитит от всяких внешних вмешательств? Почему миру нельзя предложить это? Он считал, что это возможно и что это будет, и поэтому он был против. И главное, что его всегда бесило, это вот теория элит. Вот теория элит, что это то, что Римский клуб делал, Бильдерский клуб делал, это что делали Всемирный экономический клуб. Вот элита, есть остальное общество, элита должна заботиться от общества. Получается, что есть элита, получающая сверхприбыли, а это стадо быдла, которым надо руководить. И это, говорит, это же вошло уже в понятийный аппарат и новой России, которая после развала Советского Союза при нем уже была. Это же приняли эти идеи элитарного общества. Какая элита? Общество все должно быть образовано. Общество все должно быть, значит, подготовлено на высшем уровне. А потом уже само выбирать, кто чем занимается. И говорит, только глупые люди не понимают, что чем более образовано все общество, и все общество является в совокупности элитой, тем оно быстрее и эффективнее решит любые проблемы. Вот в чем суть главных идей Побийска в этом плане.
Я даже позволю себе зачитать, Фён, на это, может быть, у вас есть, да? Цитата Побийска: «Общество способно использовать идеи отдельного индивидуума для роста возможностей общества как целого, и использующее рост возможностей общества для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи, будет обладать наиболее быстрым темпом роста возможностей удовлетворять потребности членов общества». То есть, если мы вкладываем в человека, человек дальше обществу отдает в виде повышения качества управления, планирования. Да? Екатерина Федоровна, а вот все-таки говоря о личности Побийска Георгиевича Кузнецова, да, мы понимаем, что, наверное, всей биографии мы его, может быть, и никогда не узнаем, да, потому что она была засекречена, и он имел отношение ко многим серьезным проектом, в том числе проектированию, значит, жизнедеятельности космических станций, да, космическому проекту страны. А что еще мы можем сказать о Побийске? В чем, где он смог принять участие?
Побийск Георгиевич Кузнецов является основоположником многих научных направлений и многих открытий. Это закон сохранения мощности, это физическая экономика, это философия развития жизни в пространственно-временном ЛТ-измерении. Отдельное направление – система пространственно-временных величин. Это в связке с Бартини. Сознание этого направления, конечно, требует специальной подготовки и знаний. Но это тоже прорывной инструмент, который позволит нам создавать принципиально новые технологии. ЛТ-система так называемая. Это теория прикладных математических теорий. Это тензорная методология проектирования в физических мерах. Побийск Георгиевич Кузнецов являлся, если посмотреть траекторию его жизни, жизни идеи, он являлся председателем научного совета по разработке крупномасштабных систем военно-промышленного комплекса, научным руководителем создания систем управления страной на особый период, главным конструктором по разработке систем «Спутник Скалар», которую мы сегодня вспомнили. Это действительно сегодня система «Спутник», система «Скалар» известна современным бизнесменам, предпринимателям, которые планируют, проектируют, управляют своим бизнесом-производством.
А поподробнее, вот, Ксения Федоровна, для нашего телеслушателя, да, что такое «Спутник Скалар»? В чем его принцип-то?
Система «Спутник Скалар» позволяет проводить четкий учет всех от, как говорится, от невозможного, превращать невозможное в возможное. То есть сначала разрабатывать обоснование идеи по ее этапам, заполняя определенные паспортизированные процедуры и постепенно декомпозируя, разделяя это невозможное, это некоторое неизвестное поле, на известные работы. И дальше объединять необходимые выполненные работы в сеть. Причем система спутник Scalar построена таким образом, что последовательно отвечая на 8 простых вопросов, которые нам знакомы еще со школьной скамьи: кто, что, где, когда, как, зачем, почему, сколько, и вопрос кому, это передача, связь работы с потребителем и кому дальше эта работа, результат работы передается, позволяет строить сети во времена побиска, это даже трехмерные 3D-сети планирования работ. Именно это, причем в ответе на вопрос «кто», что очень важно, методология спутник Scalar сегодня требует не просто написания какого-то отдела, отдел по информатизации, отдел проектирования, кто отвечает за выполнение этой работы, а написание конкретной фамилии, имени и отчества человека, который будет эту работу выполнять в этой системе, выполняя определенные профессиональные функции. В этом смысле система спутник Scalar и есть та организационная технология, которая позволяет превращать невозможное сегодня в возможное завтра посредством разработки такого плана работ и последовательно ее реализации. Дальше контроля, реализации, когда определяются дефекты в выполнении работ, необходимые ресурсы.
То есть в чем, да, получается такая русская гениальность всех разработок наших мыслителей? Я так понимаю, вот эти 8 вопросов, их можно использовать любому человеку, грубо говоря, от похода в магазин при планировании, например, покупок до управления крупными объектами. То есть это вопрос еще раз, зачем эта цель? Да,
зачем
которую мы ставим,
эта цель?
Почему это
проблема или причина?
Это проблема.
Выполнение этой работы.
Это первый блок вопросов, да, значит, пара вопросов. Второе
вопрос.
Это кто что, кто это субъект, кто отвечает за выполнение той или работы, что он делает, да, перечень мероприятий.
Да, да.
Дальше у нас идет блок вопросов, как сколько.
Как сколько технология выполнения работы, сколько ресурсов и какая ценность будет создана по итогам выполнения.
Причем ресурсы
этой
это не только в денежной мере, как мы говорили на прошлой передаче, да, но и ресурсы. Мы эффективность меряем в различных
параметрах. Да, ресурсы – это материальные, кадровые, временные, соответственно, ресурсы, которые необходимы и от детализации, и от правильного заполнения этого портрета работы. Там жесткие правила в этой системе, спутник Scalar разработаны, они сегодня доступны, по ним можно работать. Более того, созданы несколько версий в виде информационных технологий этой системы, которые применяются в различных отраслях. Очень успешно применяется в строительстве. Я знаю человека, который непосредственно применяет вот такую организационную технологию в строительстве и жилых домов, и в строительстве дорог.
Последняя пара – это как раз где, когда, да, пространство, время.
Да, где, когда, пространство, время. И то, что связывает эти работы, это кому? Позволяет определить забытые работы и лишние работы. То есть очень важно, Побиск писал, что управление – это не какая-то интуитивная, это не искусство. Это последовательность операций, которые необходимо выполнить. Поэтому, когда мы учим управлению, многие говорят «искусство управлять», это не какой-то, да, не какая-то талант, который с рождения дан человеку. Это технология, которой можно научиться управлять, эффективно управлять, превращая невозможное в возможное. От маленьких до крупномасштабных проектов. Это, действительно, это, наверное, одна из важнейших достижений Побиска Георгиевича Кузнецова. Такая организационная технология.
Владимир Семенович, а вот вы упоминали на предыдущей передаче про специальное математическое обеспечение управления. Вот мы знаем, это особый аппарат, да, первая там книга была по математике, по-моему, в 70-х годах, и в начале 90-х уже как раз был введен аппарат о том, как строить на безденежной, например, мере через время. Вот во второй книге это было как раз описано. Я правильно понимаю, ну, мы, может быть, и многого не знаем, но Вот Екатерина Федоровна сказала о том, что Побескович был руководителем особой системы, или как она значит, системы на особый период, да, управление страной на особый период. Да. А что это такое, Екатерина Федоровна?
Это период, когда вводится мобилизация, когда идет война. Вот на этот период его он разрабатывал систему. Он был не руководитель общей системы на особый период, является руководитель страны. А он был разработчик этой системы.
Научный руководитель.
Да, наверное, он разработчик этой системы на основании вот своих систем математического управления обществом. Это, значит, вот с этого началось, вот с системы особого периода началось, а потом, если это можно делать в особый период, почему это нельзя делать вообще в целом стране? Они расширили СМОУ на это. Вот те разработки совершенно закрыты, которые сейчас являются закрытыми, они расширили ее вообще на систему управления обществом во всех звеньях. Вообще, чем занимался Побиск? Знаете, когда его назначили замом к Виктору Афанасьеву, это главный редактор «Правды», и вот большой друг Побиска Кузнецова, выдающийся тоже ученый и политический деятель, и партийный работник Афанасьев, то я почему об Афанасьеве знал, у меня отец был разработчиком систем оперативно-розыскной информации в МВД, а у него всегда у отца на столе лежали книги о Афанасьеве по информации в советском обществе, несколько книг. Вот. Я тогда знал уже, кто такой Афанасьев. Вдруг мне Побиск говорит, меня назначили к Виктору Афанасьеву замом, я теперь приезжаю, я тебе покажу, чем я занимаюсь. Я приезжаю к нему в «Правду», на улицу «Правду», поднимаюсь. Хороший кабинет, все, он показал. Там у него стоит, ну, типа компьютера. Он говорит, вот это вот скоро будет у каждого человека. Это, 80, это были 80-е годы, еще интернета не было. Он же в 90-х каком появился когда. Это будет у каждого, передача информации, ну, так скептически посмотрел, думаю, Побиск вроде не пил сегодня, что там говоришь. Вот, потом говорит, ну, пойдем, я тебе покажу, чем я занимаюсь. Берет какой-то ключ, подходит, и у них на этаже там особая дверь такая, он открывает ее, там лифт специальный, открывает лифт, и мы спускаемся там на минус какой-то этаж, выходим, на минус какой-то этаж, идем, он говорит, вот видишь, здесь лаборатория по огранке алмазов. Здесь делают алмазы такие же, как фирма «Де Бирс». Наша задача, одна из задач поставлена, чтобы мы добываем алмазы, что не направлять их в «Де Бирс», а самим делать и сразу выводить на рынок через еврейские биржи. Это вторая, это лаборатория по разработке лазеров разных, от военных до таких целей. Потом дальше. Это разработка это лаборатория искусственного интеллекта. Это основа теории специального математического управления обществом. Это начало перестройки. Начало перестройки – это где-то 85-86 год, когда я у него был. Я иду и смотрю, у меня ощущение, что я, значит, в каком-то фильме там, о будущем, о чем-то. Это мне так только часть показал, чем он занимается. Потом поднялись. Он говорит, ну, это как бы у меня официальная должность. АСУ «Правда». АСУ действительно есть. АСУ «Правда» – это вот все потоки информации, которые в «Правда» как главный орган пропагандистский, идеологический, газета «Правда» была. Афанасьев Виктор был всегда, тогда был членом ЦК. Все это, ну, как бы источник всей нашей идеологии было, пропаганды. А Побиск – это был вот информационная основа всего этого. Вот чем он занимался, вот он, я своими глазами это увидел еще в середине 80-х годов. Но и все надеялись, и он надеялся, когда Горбачев провозгласил перестройку, ускорение, там, опора на собственные ресурсы, вот эти лозунги все были, он все это надеялся, но это все было пущено под откос. В итоге все было пущено под откос. У нас все было для этого. И ничего не взято и не реализовано. В результате мы получили то, что получили. Распад Союза, уничтожение нашего ВПК, уничтожение нашей науки, вывоз кадров из страны. И Побиск об этом предупреждал тоже. Что если мы все это не сделаем, то у нас может серьезный крах потерпеть. Он понимал это все. И когда вот этот крах начался, он был... он страшно переживал. Он говорит, от начала конца вообще, когда было Беловежское соглашение подписано. Для Побиска это была трагедия. Он понимал, что все начало сыпаться в тот период. Вот такая реальность была. Но никогда не терял силу духа, поскольку человек прошел все в своей жизни. И войну, и видел смерть, и лагеря, и везде выжил, и в Шарашках, и потом. И он говорит, все равно мы выйдем на такой виток, когда все это будем реализовывать. В тот период приезжал в Москву Линдон Ля-Рош. И мне Побиск говорит, сходи, Ля-Рош выступал тогда в Доме журналистов. Он мне позвонил, говорит, сходи. По-моему, 92-й или 93-й год был. Я уже работал в министерстве тогда. Сходи, передай ему привет от меня. Хотя мне говорят, что он вроде бы и встречался, и с ним говорил, но он почему-то не пошел туда. Может, плохо себя чувствовал. Я сходил, подошел к Линдону Ля-Рошу. Говорю, меня просил, вы знаете Побиска Кузнецова? Ну, так на том элементарном английском, который... Он говорит, да, конечно, это замечательный ученый. Вот он вам передает привет, он просто по состоянию здоровья не мог передать ему большой привет. То есть я еще Линдона Ля-Роша видел живым тоже и передал от Побиска ему привет. Это тоже любопытная была ситуация. Но я думаю, что он не хотел идти именно вот из-за того, что происходило в стране. Понимаете? Потому что он у них бы возник разговор, но, а он, а что, а как объяснить, как это? Имея все, мы все разрушили своими руками. Имея все.
Линдон Ля-Рош, это, вы говорили, да, кандидат.
Он был кандидатом США. Президента в 70-е годы. Его там посадили, какие-то вымышленные нашли. Ну, как сейчас у Трампа ищут, кто-то где-то кому-то там. Какая-то фирма налоги не заплатила, его посадили в тюрьму, сняли с его с избирательной кампании Линдона Ля-Роша. Вот. Но только за то, что он вот пытался разработать принцип физической экономики. Тоже говорил, что надо отказываться, то есть не от доллара, а от основы, на которой базируется доллар. Что надо основываться на энергоносителях, на энергии, а не на золоте, как псевдо этот историческом явлении.
Владимир Семенович, а вот какие мы уроки можем тогда извлечь? Вот люди, многие понимающие, видели, да, еще, наверное, 80-е годы, к чему все идет. Сегодня выросло уже новое поколение, да, и мы ставим, например, задачу разработки проектирования будущего страны, чтобы у России был собственный всемирный проект, русский проект, чтобы мы научились проектировать на 100, на 200 лет вперед, не на те циклы, которые сегодня в рамках документов стратегического планирования, когда у нас долгосрочным планированием считается 5-7 лет. 7 лет. Ну, а все-таки 50-100 лет, да, вот как там, китайцы, евреи. Вот мы какие уроки-то все-таки можем извлечь из той ситуации?
Мы должны внимательно в вузах изучать те открытые работы Побиска, которые изданы сейчас. Они должны быть включены в обязательные программы обучения во всей системе нашего образования высшего. Потому что сейчас вот вы энтузиасты, я там его помню лично, мы как энтузиасты напоминаем людям, что был такой ученый. Он должен быть в числе обязательной программы. Его работы должны быть обязательны. Вот. И в экономике, философии, социологии, политологии, по всем направлениям, особенно философия и экономика. Это должно быть работы Побиска Георгиевича Кузнецова включены. Вы сейчас спросите любого преподавателя, он не знает. Они не знают, но знают вот только энтузиасты. Знают только те, кто его знал, кто с ним работал. А кто с ним работал, уже люди уже в основном ушли из нашей жизни, знают энтузиасты, которые напоминают о нем, а он должен быть включен в обязательную образовательную программу. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что это потребность общества. Потребность общества. Потому что невозможно просто говорить, информатизация не имеет целей развития общества. Надо иметь цели развития общества совершенно четкие. Надо иметь ориентиры на десятилетия вперед. Надо иметь ориентиры на развитие образования в стране, на развитие медицины в стране. Надо делать так, чтобы все время повышалась планка социальной справедливости в стране, а не росли цены на медобразование, на простое образование, когда уже вообще невозможно, не заплатив большие деньги за, ну, официально где-то в престижном вузе учиться. Вот это все должно быть исключено, а это может быть исключено только при реализации идей Бабис Георгиевича Кузнецова и его сподвижников. Вот к этому надо стремиться. Если мы говорим о том, как использовать наследие Бабиса Кузнецова, оно должно быть обязательным для образовательных систем. Каждый из философов, экономистов и прочих должен познакомиться с этими работами. И не просто так пролистать, а прочитать хотя бы несколько статей, книгу. Вот это должно быть обязательный атрибут, а не деятельность инициативных групп.
Евгений Федоровна, вот как руководитель школы, научной школы Бабис Георгиевича Кузнецова, может быть, как раз акцентируете внимание вообще, что делается в рамках популяризации наследия наших выдающихся советских ученых вот вашей школой?
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, такая кафедра существовала, где рассказывали об идеях Бабиса. Это ученик Бабиса Георгиевича Кузнецова, Борис Евгеньевич Большаков, создал в Наукограде Дубна кафедру, где в рамках образовательной программы и знакомил студентов, проведение семинаров, и знакомил и студентов, и аспирантов, и преподавательский состав как раз с работой Бабиса, с работами Бабиса. Но масштаб, конечно, то, о чем говорит Владимир Семенович, масштаб, конечно, имеет огромное значение. Огромное значение. Я могу привести статистику кафедры. Кафедра просуществовала около 16 лет. За эти 16 лет у нас было более 100 выпускников. Что такое 100 человек для страны? Плюс ко всему, причем одним из таким требований или одним из предложений было, конечно, осознание идей Бабиса и защита, применение идей Бабиса уже в своих выпускных квалификационных работах. Аспиранты, студенты защищали работы в применении, в осознании, да, в той или иной предметной области идей. Но кафедры сейчас нет, кафедра закрыта, и по сути в стране сейчас этой деятельностью действительно занимается вот научная школа, которая, правильно Владимир Семенович сказал, на инициативных началах издает труды, проводит научно-популярные лекции, снимает передачи, ну и ведет вот такую инициативную научно-популярную деятельность. При этом надо сказать, что в свое время, это 2009 год, идеи вообще Бабиса так или иначе были заложены в один проект, это же 2006-2009 год, проект Совета безопасности, это безопасность, научно-исследовательская работа, безопасность и влияние идеалов и ценностей на безопасность и развитие страны, где также были развиты эти работы, и в грант президента Российской Федерации для ведущих научных школ. Поэтому научная школа получила дважды статус ведущей научной школы и в Российской Федерации в составе двух разных коллективов. Сейчас, конечно, нужно объединение тех ученых, которые работают в русле развития идей Бабиса, и создание. Вот мы сегодня вспоминали об исследовательских институтах в США, клубах. Сегодня мы запустили клуб Бабиса. Требуется и, конечно, необходим научно-исследовательский институт с ресурсами для развития и внедрения идей Бабиса.
А в чем все-таки такая невостребованность-то мы с одной стороны говорим, что у нас накоплен огромный такой советский задел, и поколение советское, да, оно сегодня есть, еще живет, это наши соотечественники. При этом выросло новое поколение, да, уже новое у нас, так можно сказать, экономическая формация в стране. И вот, вот это вот противоречие, нам же надо его обеспечить преемственность, да, для того, чтобы у нас было такое, скажем так, гармоничное, созидательное, поступательное движение страны. Вот вы видите, в чем, может, вопрос к обоим, в чем противоречие? Это проблематика невостребованности, с одной стороны, да, и что нужно сделать для того, чтобы эта востребованность появилась?
Но мне кажется, что вопрос. Сейчас очень важно все наработки по БИСКО, школы переводить в предметную деятельность, в прикладные аспекты, и создавать информационные технологии, цифровые системы, которые докажут свою работоспособность и покажут свой эффект. Я вижу в этом такой мостик для устранения этой проблемы.
Ну, если взять шире вопрос, у нас до сих пор преобладает либеральный подход ко всей развитию всех наших социальных наук. У нас сейчас каждый преподаватель и каждый студент знает, кто такой Фукуяма, и 99,9% не знает, кто такой Побис Кузнецов. Вот эта пирамида должна быть перевернута, потому что мы до сих пор не отказались от совершенно бредовых идей, которые вбиваются в голову нашему молодому поколению в высших системах образования и в области экономики, и современной философии, и социологии, и политологии. Все знают все про западные все современные теории и не знают того, что разрабатывалось у нас в последние годы сохранения Советского Союза, и не знают того, каким могла бы быть наша страна, если бы эти идеи были реализованы, они заблокированы предателями, которые сидели на разных системах управления.
То есть, это, наверное, вы говорите о проекте ОГАЗ, Глушков, да?
Да, Глушкова, это и Глушковский проект, и Побиско проект, и еще ряд проектов. У нас все было. Все было, это все есть, это надо реанимировать и на основе новых концепций по цифровизации общества все это и преподавать нашей молодежи и переучивать наших преподавателей, которые сами ничего не знают, да, кроме бредовых либеральных теорий, которые вдалбливают в головы нашим студентам.
У нас, я так понимаю, происходят постепенные подвижки. Да? Вот недавно принят указ президента о защите традиционных духовно-нравственных ценностей. То есть ведь мы здесь говорим о работе со смыслами, с мировоззрением. И в рамках архитектуры, у нас есть такая архитектура стратегического планирования в стране, все документы стратегического планирования, управления страной, да, например, стратегии социально-экономического развития регионов или России, они все должны, соответственно, учитывать вот этот новый указ президента о защите ценностей и все-таки эти смыслы преобразовывать в соответствии с нашей русской цивилизационной культурной парадигмой, да, а не чисто западной, хотя, в общем-то, мы такой симбиоз сегодня имеем. Евгений Федорович, а вот еще вопрос такой. Все-таки мы, с одной стороны, говорим об образовании, но мы же должны учиться как-то смотреть не только в прошлое. Да? В прошлое у нас мы любим все пообщаться, поговорить о прошлом. И из прошлого мы действительно должны выносить правильные выводы. Но эти выводы мы для чего выносим? Не только лишь для того, чтобы жить настоящим, но и создавать будущее, да, для своей семьи, в каком будущем там наши праправнуки будут жить. И в связи с этим вот вопросы все-таки, когда мы говорим о основах научного управления обществом, здесь очень вопросы важные моделирования и прогнозирования этого развития. Мы сегодня часто в нашей отечественной зарубежной прессе встречаем различные прогнозы, которые нас все время скатывают к какой-то катастрофе. И если мы посмотрим на сегодняшнюю, например, такую тему искусства и культуры, то художественные фильмы, например, западные, в основном построены не на светлом будущем, а на том, что так или иначе, то ли метеорит к нам прилетит, то ли сами, значит, человечество само себя убьет, да, и где-то, значит, оно будет выживать в каких-то подземельях, или с какими-то монстрами бороться. Вот это все такой негативный контекст. Он, конечно, я понимаю, для чего он делается, да, это некое средство, в том числе инструмент манипулирования общественным сознанием, но а где выход-то? Почему человек, который имеет две руки, две ноги, имеет хорошее образование, что ему мешает вот этим проектированием, моделированием, правильным, созидательным, адекватным заниматься? Вот, к примеру, Побиз Георгиевич Кузнецов, насколько я помню из его работы, еще в 82-м году как раз, когда делал расчеты, показал, что по совокупной мощности, мы в прошлой передаче говорили, да, по энергетическому эквиваленту создаваемого прибавочного продукта в стране, мощность, совокупная мощь Советского Союза и США к началу 90-х годов сравняется. Даже есть такой график, я думаю, мы на следующих передачах покажем. Вот эта вот точка бифуркации, когда мощность двух соперничающих друг с другом стран должна была сравняться к началу 90-х, она должна была привести к тому, что одна страна уступит другой лидерство. Ну, этой страной, значит, по ряду причин, которую сказал Владимир Семенович, стал СССР. А сегодня мы как-то смоделировать это будущее можем на адекватных мерах? И какие это меры?
Да, это системная энергия, то, о чем вы говорите, это системный энергетический подход, который как раз позволяет сравнивать, вы говорили, могущество стран без учета денежных показателей, а вот на объективных измерителях, на объективных показателях.
А вот, Екатерина, сразу, чтобы телеслушатель понял, в чем отличие это вот этого такого слова «системный энергетический подход»? Вот. Как-то можно нам пояснить, и чем он отличается от текущего вот, подхода на денежных
единицах? Системный энергетический подход использует, работает на физических законах преобразования энергии. Один из постулатов этого системно-энергетического подхода заключается в том, что нельзя произвести ни одного продукта, товара или услуги, не затратив при этом энергии и времени для запуска любого производства, для удовлетворения любой потребности требуется поток энергии. Именно это и является объективным основанием для развития того или иного общества. Это также может быть записано, как вы говорили, в виде границы между необходимым и свободным временем в обществе. Здесь вот у нас как раз появляются два измерителя – это энергия и время. Использование же денежных показателей, как мы говорили уже в прошлых передачах, является субъективным и на самом деле не отражает, а порой даже искажает картину, которая имеет место быть на самом деле. Поскольку здесь и политические причины, и причины волатильности, и управления этими денежными потоками, установления стоимости денежных единиц. Тогда как в каждой стране киловатт у тебя будет всегда равен 1 киловатту. Здесь в научной школе разработана мерная линейка и модель мощности валют, которая позволяет соизмерять разнородные процессы, то есть устанавливать стоимость 1 киловатта через рубль, юань, доллар США или через какие-то продукты, связанные с производством тех или иных материальных благ, зерно, килограмм нефтяного эквивалента и так далее, метров ткани, то есть некая мерная линейка, которая как инвариант позволяет связывать и поэтому составлять такие межотраслевые балансы, которые являются мощным инструментом научного управления обществом.
То есть, в общем-то, нам сегодня никто не мешает. Мы же не говорим о том, что мы здесь сейчас сегодня собрались и отменили действующий механизм. Понятно, это переходный процесс, но никто нам не мешает вести как альтернативный аналог вот такой инструмент оценки, чтобы показывать, а куда эти потоки энергии, значит, да, в виде прибавочных продуктов и продуктов, услуг и товаров уходят, вот, и куда они используются. И тогда будет, наверное, можно выстраивать более, значит, адекватное, целесообразное управление, да, обществом.
Да, Владимир Александрович? Я немножко под другим языком скажу. Угу. Наше будущее – это будущее технологий. Технологии будут определять в мире все. Технологии искусственного интеллекта, технологии квантовые. вот на их совокупности, на искусственный интеллект и квантовых технологий, будет и будет определяться наше будущее. И технологии получения дополнительных источников энергии, главным образом солнечной энергии. Кто овладеет вот этим клубком технологий, тот и будет определять будущее. Сейчас технологии гораздо быстрее развиваются у наших противников. Это ни в коем случае нельзя отрицать это. У нас среди нашего патриотического движения есть совершенно тупиковые ветви, которые выступают против цифровых технологий, против технологий вообще. Это путь никуда, это путь даже не в третий мир, а вообще в смерть. Мы должны быть в авангарде технологий. Но отличать нас должно от наших противников то, как используются достижения этих технологий. Или это продолжение того развития элитарного общества. Смотрите, что творится в тех же Соединенных Штатах. Вот сейчас компании, которые подмяли под себя генеративный искусственный интеллект, чат GPT и прочие все их вариации, у них идет сумасшедшее соперничество на уровне чуть ли уже не войны за получение сверхприбыли, там десятки миллиардов, там сотни миллиардов, они уже прогнозируют, во имя чего? Во имя чего? Подавление одной группы, другой группы. Они что? Они обустраивают свой мир, они решают проблемы внутренней миграции, они решают проблемы обнищания больших групп населения. У себя же в стране, в тех же Соединенных Штатах, не решают. Они получают сверхприбыли. И на это направимся. Технологии, о которых говорил Побис Кузнецов, они направлены на развитие социальной справедливости в обществе. Его законы объективного развития, они для этого нужны. Для этого, в этом главная разница. То есть нам надо быть в авангарде технологий, но использовать их в совершенно разных целях, одновременно укрепляя обороноспособность страны. Потому что они, чем больше они колоссальный рывок делают. Сейчас они войну на Украине и войну на Ближнем Востоке используют как полигон для апробации своих военных технологий. Я вот каждую неделю делаю обзоры такие, и вижу, что такой рывок военных технологий на Западе, и мы должны это учитывать, и не отставать от них, а использовать все в полном объеме. Потому что если мы немного отстанем, то они в этот раз не остановятся просто победой в холодной войне. Они нас будут уничтожать, расчленять и полностью подавлять, потому что они видят другой мир. Они не видят тот мир, который видел Побиск. Они видят мир современного фашизма. Вот сейчас на нас надвинулось не либерализм, а современный фашизм. Когда одна группа подавляет все другие, уже не расовые группы, не этнические, а весь мир подавляет. Небольшая группа стремится захватить все технологические достижения в целях подавления и уничтожения всех, кто сопротивляется. Это главная проблема современности. Об ее опасности Побиска предупреждал.
Да. Уважаемые коллеги, нам нужно завершать эфир. Как раз сегодня мы и говорили об общественном развитии на примере жизни, технологий, достижений, результатов этой жизни интересного и выдающегося ученого Побиска Георгиевича Кузнецова. Мы руководствуемся принципом «знание обязывает к действию». Все, о чем мы сегодня говорили, это как раз то, к чему можно использовать и в своей жизни, и в жизни общества для преобразования и созидания. Спасибо вам, до новых встреч.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.